Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире очередная серия моих рассказов для тех, кто любит подробности о том, что влияет на наше здоровье. Ну, прежде всего, то, что мы едим. Вообще, вы понимаете, вот никогда я не мог взять в толк, как бывает, что для некоторых наука это как-то скучно. Ну нет же, она прямо влияет на всю нашу жизнь. Взять хотя бы историю, которую я хочу рассказать сегодня. Тут не только про наше здоровье, это сплошные какие-то скандалы, интриги, расследования. Плюс 12 Нобелевских премий и целые настоящие холестериновые войны. Да, все это будет про холестерин. Одни считают его главной причиной смертельно опасных болезней. Другие заявляют, что его плохая слава целиком на совести фармакологических гигантов, пытающихся продать нам ненужные лекарства. Ну а правда, она обычно там, где знание и здравый смысл. Так что сейчас во всем разберемся. Часть первая. Открытие холестерина и странный Франсуа Пулетье. Злоключения, связанные с холестерином, потянули бы на целый сезон научно-фантастического сериала. Масса ученых были настолько близки к открытию этого вещества, но нет, оно не давалось им в руки, иногда в буквальном смысле слова. Историки науки придирчиво по хронологии перечисляют французские, английские, немецкие фамилии, цитируют манускрипты, датированные 17, 18, 19 веками. Читать все эти подробности мне даже стало в какой-то момент надоедать. До тех пор, пока на сцену не вышел такой колоритный, знаете, типаж сумасшедшего ученого. Такие герои есть даже в мифах Древней Греции. Вспомним Дедала, изобретателя тех самых крыльев, на которых несчастный Икар полетел к солнцу и разбился. Как правило, безумный ученый — это эксцентричный гений, одержимый какой-то научной идеей. И именно таким, по отзывам современников, был Франсуа Пулетье де ла Саль. Когда он во время своих лабораторных занятий случайно обнаружил хлопья незнакомого вещества, ему было около 40 лет. То же вещество, но уже в виде похожей на жир белой субстанции, он получил в 1769 году, ровно в 50. И опытами с этой субстанцией, которую позже назовут холестерином, он неустанно занимался до самой смерти, то есть еще 20 лет. При этом по профессии Пулетье был юристом и долгое время служил в парижском парламенте. Он любил еще поэзию с музыкой, даже оперы писал, но делом всей его жизни стали химия и медицина. Отец оставил ему значительное состояние, и на эти деньги Пулетье основал 3 больницы для бедных в предместьях Парижа. И там он буквально с утра до ночи занимался наукой, главным образом в кабинете патолога-анатома. Он, например, выяснил, что длина кишечного тракта человека зависит от возраста. Живые люди интересовали его меньше, наверное, поэтому он ни разу не был женат и общался только с товарищами по работе. Его увлечение холестерином началось с того, что ему стало интересно, что из себя представляют с точки зрения химии камни из желчного пузыря. Ну, примерно вот такие. Они образуются у людей в желчном пузыре, как правило, с возрастом, и любознательность сделала его сумасшедшим коллекционером. Он стал охотиться за этими камнями, как за драгоценной добычей. Деньги предлагал за них. И вот скупал желчные камни. Что он сделал с ними дальше? Как и все химики, нагревал, испарял, но наиболее успешными оказались опыты по растворению этих камней в винном спирте. Он их дробил и растворял. После них всегда оставалось то самое маслянистое вещество, которое он назвал жировоском. Ну, слово холестерин появится гораздо-гораздо позже. Эксцентричность Франсуа Пулетье была еще масштабнее его талантов. К примеру, он разрешал рассказывать о своих достижениях только при одном условии — его имя не должно было быть названо. Поэтому в научных публикациях и воспоминаниях его коллег то и дело встречаются весьма странные пассажи. Вот как упомянула о нем писательница и известный ученый-химик Мари Тиру д'Арконвиль в своем трактате «Об истории гниения», написанном в 1766 году. Не откажу себе в удовольствии процитировать первоисточник. «La profondeur de ses connaissances, tant en médecine qu'en chimie, donne à ses expériences un poids et une valeur dont le public s'intéresse tout le prix, si sa modestie ne surpasse-toi pas encore ses talents et ne me permette-toi de le nommer. Глубина его познаний и в медицине, и в химии давала его опытам такой вес и значение, которые были бы оценены обществом еще сильнее, если бы не его скромность, превышающая его таланты и не позволившая мне назвать его имя. На церемонии прощания после его смерти кто-то из выступающих, от кого вообще-то ожидали хвалебную речь, посетовал. Много раз Пулитье держал в руках важные истины, но он от них бежал, потому что не смел в них поверить. Или потому что у него не хватило мужества. С другой стороны, хотя среди современников он и прославился как «тот, кого нельзя называть», остаться анонимом ему все-таки не дали, вписали в историю науки. Прости, Франсуа, так получилось. Часть вторая. Причем же тут желчный пузырь и камни из него? Дело в том, что несколько веков такие камни были единственным источником, из которого средневековые ученые могли выделять холестерин, потому что он содержится в желчи. Считается, что в чистом виде холестерин наконец был выделен учеником того самого Пулитье, который очаровал меня настолько, что я рассказывал о нем очень много времени. Химиком Антуаном Фуркруа. В 1815 году еще один француз, Мишель Шеврёль, сумел получить таки, наконец, вот эту заветную субстанцию. Он и присвоил ей привычное нам имя – холестерин. Кстати, Шевроль – один из 72 известных французских ученых, чьи имена даже выгравированы на Эйфелевой башне в Париже. В течение следующего века исследователи разбирались, где в организме холестерин вырабатывается и какую, собственно, играет роль. Они искали это вещество в опухолях людей и животных, в человеческих и собачьих, извините уж, фекалиях. Предполагали, что оно производится в мозге. Его даже стали называть «caput mortuum» — «мертвая голова» по латыни. Это такое устойчивое выражение древних алхимиков, означающее «бесполезные остатки на дне сосуда». То есть в переносном значении нечто мертвое, лишенное всякого смысла. Многочисленные эксперименты во Франции, Англии, Германии. И вот в начале 20 века эстафету по изучению холестерина принимают исследователи из России. И это было не впустую. Часть третья. Атеросклероз и кролики. Самым известным из исследователей в России стал Николай Аничков. Его достижения, кстати, вошли в книгу величайших открытий в истории медицины, наравне с методом хирургической анестезии, способом диагностики с помощью рентгеновских лучей и изобретением пенициллина. Авторов книги, известного американского кардиолога Мейера Фридмана и профессора радиологии Джеральда Фридланда, впоследствии слегка покритиковали за выбор некоторых пунктов из этого списка, но вот за Аничкова их не критиковали никогда. Никто не сомневается, что российский ученый из Санкт-Петербурга заслуженно вошел в историю науки. Что же он сделал? Аничков еще во время своих занятий в военно-медицинской академии начал изучать болезни сердца, и в том числе атеросклероз. Про это заболевание тогда знали только, что в ходе него в сосудах образуются так называемые бляшки, и они мешают снабжать кровью жизненно важные органы. Проблемы начинаются с повреждений внутренней стенки артерии, эндотелия. В этой ране постепенно накапливаются вещества, которые кровь проносит по сосудам. Холестерин, молекулы жира, всякие клеточные отходы. И вот химические реакции, происходящие на месте травмы, вот этой вот травмы на внутренней выстилке сосудов, вызывают окисление молекул холестерина, и там начинается воспаление. Чтобы его устранить, к месту аварии прибывают специальные клетки, макрофаги, они переваривают молекулы холестерина и превращаются в пенистые клетки, которые образуют бляшку. По мере увеличения ее размера стенка артерии утолщается, твердеет, а сверху еще образуется прочная шапочка из так называемой фиброзной ткани. Если вам приходилось видеть натяжной потолок, который затопили соседи сверху, вам будет легко представить, как выглядит выстилка артерии, которую вся эта конструкция прижимает своей массой к противоположной стенке сосуда. Там еще и тромбы образуются. В конце концов, проход через артерию сужается настолько, что уменьшается кровоток и количество кислорода, получаемого органами, которые она снабжает. Ограниченное кровоснабжение областей, которые окружают эту частично заблокированную артерию, приводит к гибели соседних тканей. Со временем бляшками забиваются жизненно важные сосуды. И из-за таких разрастаний в артериях у человека отказывают не только сердце, но и мозг, конечности. Заканчивается в итоге все плохо. В чем же причина этого заболевания? Это и пытался выяснить Николай Аничков. В начале 20 века многие ученые пытались в ходе экспериментов получить атеросклеротические бляшки у животных, ну, чтобы понять, в чем же причина. Им, например, вводили адреналин, заражали бактериями, били током. А Аничков и его коллеги попробовали другое. Они кормили подопытных кроликов смесью яиц и молока. Опыты увенчались успехом. Через несколько недель такой диеты у животных обнаружились те же сероватые бляшки, что и у больных атеросклерозом людей. После этого ученые усложнили эксперимент. Одна группа кроликов получала перемолотое мясо, вторая — яичные белки, а третья — желтки. И именно у кроликов, питавшихся желтками, Анечков обнаружил множество капелек вещества, похожего по своим свойствам на жир. Оно было и в печени, и в атеросклеротических бляшках. Да, 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 это был холестерин. Чтобы окончательно в этом убедиться, на третьем этапе эксперимента они стали давать кроликам пищевую добавку, состоящую из чистого холестерина, а потом исследовали их артерии. Результатом этой работы, завершившейся в 1913 году, и стало одно из величайших открытий медицины. Холестерин может быть вреден для здоровья, и он является важным фактором в развитии атеросклероза. Часть четвертая. Приятно познакомиться. Холестерин. Сейчас забавно читать о том, как на заре развития науки ученые считали холестерин совершенно бесполезной субстанцией, которая годится только чтобы отправиться в унитаз. Как говорил один из светил медицины, живший в 19 веке, тело просто должно от него избавиться. Сейчас мы точно знаем, что холестерин нам еще как нужен. Серьезно заболеть можно и когда его у нас слишком много, и когда слишком мало. Холестерином богато материнское молоко. Он является важным компонентом для клеточных мембран и служит строительным материалом для половых гормонов. Так что низкий холестерин может быть особо опасен для мужского здоровья. А еще без него организм не может вырабатывать витамин D, крайне важный для прочных костей, сильных мышц, крепкой нервной системы и иммунитета. Обычно наше тело само производит достаточное количество холестерина. Специальные диеты для этого не требуются. Больше всего его образуется в печени. Она использует это вещество для выработки желчных кислот и переваривания жирной пищи. Жир, как и холестерин, для многих нечто ругательное. И так уж совпало, что эти вещества словно братья-близнецы. Холестерин — жироподобная субстанция, которая тоже относится к классу липидов. Это медицинское название жиров. Это если говорить о физических свойствах. А если рассмотреть молекулы холестерина с точки зрения химии, это все же не жир, а спирт. Поэтому в английском, например, его общепринятое название не холестерин, а холестерол. От греческого «холе» — желчь, и «стереос» — твердый, за которыми следует химический суффикс «ол», который обозначает алкоголь, любые спирты. Но вернемся к печени, фабрике по производству холестерина. В процессе переработки жира печень особым образом готовит его частицы для транспортировки по кровеносным сосудам, чтобы в процессе подпитывать мышцы энергией или откладывать лишнее про запас. Дело в том, что из печени жиры, они же липиды, не могут перемещаться по кровотоку без дополнительной экипировки. Их молекулы гидрофобные, то есть отталкивают воду, а вода — это, как вы понимаете, основной компонент крови. Так вот, чтобы обеспечить нормальное передвижение, печень оборачивает вокруг частиц липидов, ну то есть вокруг этого холестерина, специальные белки, они же протеины, это слова-синонимы. Полученная частица — липопротеин, запомните это слово, уже может свободно перемещаться по сосудам тела клеткам, которые в ней нуждаются. Но всю эту картину ученые разглядели совсем недавно и до сих пор не считают, что она им окончательно ясна. Там есть еще много нюансов, которые только предстоит выяснить. Часть пятая. Холестериновые войны. Мировая наука об открытии Анечкова узнала далеко не сразу. Помешал и языковой барьер, и политика. Но прошло каких-то 30 лет, и вокруг работ ученого начался просто бум. О нем писали коллеги из Америки и Европы. Его цитировали, его выводам доверяли абсолютно. Так во всем мире настала эра страха перед холестерином. В частности, в опалу попали яйца. Те самые, которыми Анечков кормил кроликов, и у них развился страшный атеросклероз. Врачи, которые написали ту самую книгу о 10 величайших открытиях в истории медицины, посвятили холестерину полное драматизма предисловие к одной из глав. Спросите любого зоолога или эпидемиолога, какое животное убило и убивает до сих пор больше всего людей? И без всякого сомнения вам ответят — кобра. Специалисты ошибаются. На протяжении тысяч лет самым страшным врагом человечества была и остается безобидная с виду курица. Она убивает не клыками и не когтями. У нее совсем другое орудие убийства. Дело в том, что в желтке куриного яйца содержится в 10 раз больше холестерина, чем в таком же по весу куске говядины, свинины, рыбы или даже куриного мяса. Другого органа или ткани с подобным содержанием этой смертельной субстанции просто не существует. Книга вышла относительно недавно, в 2012 году. Я еще застал в своей поездке по США, году где-то в 2013-м, эхо этих повсеместных опасений. В магазинах там продавались подкрашенные желтым красителем чистые яичные белки, без желтков с их ужасным холестерином. Такая смесь желтоватая, сделанная чисто из белков для приготовления омлета. Вроде бы не опасного. Но что произошло потом? Все больше ученых, основываясь на результатах все новых и новых экспериментов, наука-то развивалась, стали говорить, что теорию пора пересмотреть. Атеросклероз все-таки вызывает не сам холестерин, далеко. Промежуточным звеном стало убеждение, что холестерин с точки зрения здоровья стоит делить на плохой и хороший. Помните, мы говорили о печени, фабрике по производству холестерина, о том, как она в процессе переработки жира оборачивает вокруг частиц липидов специальные протеины и получается в результате новая частица — липопротеин. Так вот, эти липопротеины, они же липопротеиды, ученые и медики предложили поделить на два лагеря. И вот по какому принципу. Липопротеиды высокой плотности, тяжелые, они назвали хорошими. Они переносят всего около 20% холестерина, благодаря своим физическим свойствам, меньше липнут к стенкам и не засоряют артерии. А плохие липопротеиды содержат те же молекулы, но в другой пропорции. В них меньше белка и больше холестерина, поэтому их называют фракциями низкой плотности. Они легкие, как бы пытаются всплывать. Именно их обвиняют в злостном образовании бляшек. Обычно они появляются в так называемых коронарных артериях, кровеносных сосудах, питающих сердце. Накопление этих бляшек вызывает ишемическую болезнь и увеличивает риск сердечного приступа. Если там выросла эта бляшка, то в какой-то момент спазм сосуда может привести к тому, что кровь просто перестанет течь и возникает инфаркт. Скопление бляшек в сонных артериях на шее может уменьшить приток крови к мозгу и увеличить риск инсульта. Липопротеиды высокой плотности хорошие еще и потому, что помогают удалить лишний холестерин из клеток, тканей и бляшек в кровеносных сосудах. Они возвращают избыток холестерина в печень, которая выводит его из организма. Сейчас ученые все больше склонны считать, что для здоровья важно не только само количество холестериновых липопротеидов, сколько соотношение плохих и хороших. Последних, конечно, должно быть больше. Но как на это повлиять? Может быть, диетой? Споры о том, насколько содержание холестерина в крови связано с пищей, начавшись с кроликов Анечкова, продолжались много-много лет. Сам он, кстати, допускал, что жиры, поступающие в организм с едой, являются не единственной причиной возникновения бляшек, потому что у 10% его подопытных при всей ужасно вредной еде повышение уровня холестерина в крови так и не возникло. Эту тему в 50-е годы 20 века усиленно изучал американец Лоуренс Кинсел. Но для него все закончилось плохо. Вот что пишут о нем авторы книги о величайших открытиях в медицине. Он всегда проводил исследования только на людях, и его подопечные, сидевшие на овощных и фруктовых диетах, занимали 10 коек. К сожалению, в многопрофильной больнице, где работал Кинсел, коек всегда не хватало. Потерпев неудачу, он впал в глубокую депрессию. Однажды утром он позвонил своей секретарше и вызвал ее к себе домой. Приехав, женщина обнаружила трупы Кинсела и его супруги. Они приняли цианистый калий. Но суть истории, конечно, расставляет все по своим местам. Считается, что ученым была доказана связь рациона питания и уровня холестерина в крови. Но как все это работает, ни ему, ни его последователям до конца не было понятно. К концу 20 века мощные холестериновые войны развернулись уже по другому поводу. С 80-х годов в Европе и Америке миллионам пациентов стали назначать статины – препараты, снижающие уровень холестерина. Есть даже теория заговора, что все это пролоббировали фармкомпании, объявившие холестерин врагом, купившие массу публикаций на эту тему. Разоблачать эту, как он считает, аферу века пытается, например, доктор из Швеции Уффе Равнсков. Я был у него в гостях. Он называет себя чуть ли не адвокатом холестерина. Международная группа ученых, которую он возглавил, исследовала 70 тысяч человек и сделала сенсационное заявление. Нет никакой связи между тем, что традиционно считалось плохим холестерином, и преждевременной смертью от сердечно-сосудистых болезней у пожилых людей. Даже наоборот, люди с высоким уровнем холестерина жили дольше своих ровесников. Равнсков перечисляет побочные эффекты статинов. Например, нарушение работы нервной системы и спад когнитивных способностей. Ведь наш мозг — тот орган, в котором больше всего холестерина. Исследование доктора из Швеции наделало много шума. и встретилась с критикой крупнейших научных институтов. Годы прошли с тех пор, как Равенсков начал свою холестериновую пропаганду, но он по-прежнему в меньшинстве. Статины и по сей день входят в рекомендации по лечению, потому что их пользу подтверждают многие исследования. И я повторю, здесь по-прежнему много неясного. Как то, что мы съедаем, влияет на уровень холестерина в нашей крови? Раньше считалось, что продукты, в которых холестерина много, ну, например, вот те же самые яйца, вредны для всех. А теперь ученые в этом не уверены. Но, собственно, не берутся категорически утверждать и обратное. Одни исследования четко прослеживают связь между перееданием яиц и повышенным риском сердечно-сосудистых болезней. А другие доказывают, что у большинства людей, это примерно 2/3 населения, на соотношение плохих и хороших липопротеидов, потребление, ну, например, тех же яиц, влияет незначительно. То есть 2/3 людей, неважно, едят они много яиц или мало. Американская кардиологическая ассоциация в своем последнем руководстве удалила прежнюю рекомендацию ограничить пищевой холестерин до 300 мг в день, но все же советует потреблять его как можно меньше и уделять особое внимание фруктам, овощам, цельным зернам. Вот этого всего надо есть побольше, чтобы холестерин у вас был не очень высокий. Зелень, естественно, цельные зерна, молочные продукты с низким содержанием жира, птица, рыба, орехи. Вот это должно все составлять основу рациона, а вовсе не, конечно, богатые холестерином продукты. Тут есть такая тонкость. Бояться их, вот тех, которые содержат много холестерина, это яйца, это креветки, это, ну, что-то, что содержит мозг, например, животных, да и любые вот эти животные продукты, где много животного жира. Вот бояться их точно стоит тем, кто генетически предрасположен к появлению холестериновых бляшек. Таких людей сейчас врачи довольно успешно научились выявлять. Им действительно стоит этого всего опасаться. Да и всем остальным жирные продукты могут быть вредны, но скорее из-за того, что в них много калорий, а не из-за этих самых жиров и холестерина. Главное, что сейчас точно установила наука. Чтобы профилактировать атеросклероз и всячески отдалить инфаркт и инсульт, для этого нужно беречь сосуды. Потому что по современным представлениям процесс образования этих бляшек запускается повреждением сосудистой стенки. Оно происходит из-за курения, алкоголя, стрессов, переедания, плохого несбалансированного рациона, в котором мало растительных жиров, мало всяческих витаминов, полифенолов и так далее. Ну, в общем, опять же, ешьте вот это все, и это хорошая профилактика. Тут очень просто можно сказать, сосуды есть повсюду в нашем организме. Поэтому если ты бережешь сосуды, значит, ты сберегаешь свое тело от того, чтобы оно заболело. Помогает еще физическая активность. Повторюсь, отказ от алкоголя и табака и обилие в рационе антиоксидантов, которые, опять-таки, не устаю это повторять, содержатся во фруктах, овощах, зелени. Год назад шведские ученые опубликовали масштабный анализ всех доступных исследований на тему еды и холестерина низкой плотности за прошедшие 10 лет. Было собрано воедино больше 130 научных статей с результатами измерений до и после определенной еды. Выяснилось, что наиболее достоверно снижают плохой холестерин семена льна, миндаль, авокадо, помидоры, куркума и зеленый чай. А повышают уровень плохого холестерина кофе и сахар. Переходим к выводам. На уровень холестерина в крови действительно можно повлиять. Главное — налегать на полезные продукты, овощи и фрукты, клетчатку, а жирной свинине, говядине, баранине предпочитать птицу и рыбу. Это, как и физическая активность, и в целом ЗОЖ, ну такой умеренный, без фанатизма, нам точно не повредит. Пока мы ждем от ученых новых фактов о холестерине и его роли для нашего здоровья. Я лично, честно вам признаюсь, какое-то время злоупотреблял яичными завтраками. Чуть ли вот не каждое утро у меня это было. Но все-таки вот эта масса исследований, которые говорят о том, что ну не стоит переедать, надо и меру знать. Все это меня вынудило к следованию собственному принципу, одному из пяти, о которых я пишу в книге про пять принципов здорового питания, придерживаться разнообразия. И поэтому сейчас у меня завтраки яичные случаются, ну, там, каждое третье утро. Мы стараемся в семье чередовать. Вот у нас есть яичный завтрак, на следующий день у нас какой-нибудь творожный завтрак, на следующий с кашей в качестве основного блюда, а потом можно опять что-то из яиц. Ну, мне кажется, это максимально правильно, и каждая еда, каждый тип продуктов приносит свою пользу. Ну, а опасаться того, что мы, съедая там пару раз в неделю яйца, получим избыток холестерина, совершенно точно не стоит. Хотя, безусловно, надо проверять его уровень в крови и не допускать высокого содержания, потому что это уже фактор риска, тут надо слушаться врачей и принимать то, что они назначат. Если у вас остались еще вопросы, задавайте их в комментариях и предлагайте темы для следующих выпусков. Хочу напомнить, что мы во всех популярных социальных сетях. Смотрите и слушайте нас там, где вам это удобно. Ну и, конечно, смотрите мои программы «Живая еда» и «Чудо техники» по выходным в 11 утра на канале НТВ. С вами был Сергей Малоземов. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся и услышимся. Здоровья вам!